Аркадио передал эти слова Хосе Аркадио Буэндия. Тот пытался получить у старика дополнительные разъяснения, но добился лишь краткого ответа. «Я достиг бессмертия». Когда дыхание Мелькиадеса стало зловонным, Аркадио начал каждый четверг поутру водить его к речке купаться. И дело пошло на поправку. Мелькиадес раздевался и шел в воду вместе с мальчишками. Таинственное чувство ориентации помогало ему обходить глубокие и опасные места. «Все мы из воды вышли», — сказал он однажды. Время шло, старика будто в доме и не было. Его видели лишь в ту ночь, когда он с трогательным усердием пытался починить пианолу. Да по четвергам, когда он отправлялся с Аркадио на речку, неся под мышкой высушенную тыкву и кусок пальмового мыла, завернутые в полотенце. В один из четвергов, перед тем, как Аркадио позвал Мелькиадеса купаться, Аурелиано услышал, что старик бормочет: «Я умер от малярии в болотах Сингапура». На этот раз, входя в воду, Мелькиадес ступил не туда, куда надо. И его нашли лишь на следующее утро, несколькими километрами ниже по течению. Он лежал на мели в светлой заводе, а к животу его прилип одинокий кусочек куриного помета. Несмотря на возражения возмущенной Урсулы, оплакивавшей цыгана горше, чем своего родного отца, Хосе Аркадио Буэндия запретил хоронить тело. «Мелькиадес бессмертен и сам открыл формулу воскрешения из мертвых», — сказал он, раздул заброшенный горн и поставил на него котелок с ртутью, чтобы она кипела возле трупа, постепенно покрывавшегося синими пузырями. Дон Аполлинар Маскоте осмелился напомнить Хосе Аркадио Буэндия, что непогребенный утопленник представляет опасность для общественного здоровья. «Ничего подобного, ведь он живой», — возразил Хосе Аркадио Буэндия и продолжал окуривание парами ртути ровно 72 часа. К этому времени труп уже стал лопаться, как истинно белая почка, издавая тонкий свист и пропитывая дом тлетворным духом. Только тогда Хосе Аркадио Буэндия разрешил предать его земле, но не кое-как, а со всеми почестями, подобающими величайшему благодетелю Макондо. Это были первые и самые многолюдные похороны в городе. Их превзойдет и то с трудом, лишь погребальный карнавал, которым столетия спустя почтят память большой мамы. Цыгана опустили в могилу, вырытую посреди пустыря, отведенного под кладбище. На каменной плите написали единственное, что о нем было известно, его имя — Мелькиадес. Потом, как положено, 9 ночей длилось бдение. Воспользовавшись толчеей, царивший все это время во дворе, где собирались соседи попить кофе, обменяться анекдотами, сыграть в карты, Амаранта улучила момент и призналась в любви Пьетро Креспи. За несколько недель до того он огласил свою помолвку с Ребеккой и теперь занимался устройством магазина музыкальных инструментов и заводных игрушек, там, где когда-то арабы меняли безделушки на попугаев. Это место было известно в народе под именем улицы Турков. Итальянец, чьи блестящие, будто лакированные кудри, вызывали у женщин непреодолимое желание вздохнуть, отнесся к Амаранте словно к избалованной девочке, которую не стоит принимать слишком всерьез. «У меня есть младший брат», — сказал он ей. «Он приедет помогать мне в магазине». Амаранта почувствовала себя униженной и с язвительной злобой ответила ему, что решила во что бы то ни стало помешать свадьбе сестры, даже если придется для этого положить у входа в дом свой собственный труп. Пьетро Креспи, пораженный этой угрозой, не удержался от соблазна рассказать о ней Ребекке. Вот так и получилось, что поездка Амаранты, все время откладывавшаяся по причине занятости Урсулы, была подготовлена меньше, чем за неделю. Амаранта не сопротивлялась, но, прощаясь с Ребеккой, шепнула ей на ухо: «Не надейся понапрасну. Пусть меня хоть на край света увезут, все равно я сумею расстроить твою свадьбу. Я не остановлюсь и перед тем, чтобы убить тебя». Из-за отсутствия Урсулы и невидимого присутствия Мелькиадеса, который не переставал совершать таинственные прогулки по комнатам, дом казался огромным и пустым. Ребекке было поручено следить за хозяйством, а индианка занималась пекарней. Вечером, когда появлялся Пьетро Креспи, предшествуемый свежим запахом лаванды и обязательно с подарком, какой-нибудь заводной игрушкой в руках, невеста принимала его в главной гостиной, настежь распахнув все двери и окна, чтобы не дать никому повода для пересудов. Предосторожности были излишними. Итальянец вел себя так почтительно, что не смел прикоснуться даже к руке той девушки, которая меньше чем через год должна была стать его женой. Постепенно дом наполнился чудесными безделушками. Заводные танцовщицы, мартышки-акробаты, паяцы-барабанщики, скачущие лошадки — вся та богатая механическая фауна, принесенная Пьетро Креспи, развеяла печаль, терзавшую Хосе Аркадио Буэндия со дня смерти Мелькиадеса, и вернула его снова к тем временам, когда он занимался алхимией. Он поселился в раю, полном выпотрошенных зверюшек, разобранных на части механизмов, и пытался усовершенствовать их, сообщив им вечное движение, основанное на принципе маятника. Что касается Аурелиано, то он забросил мастерскую и принялся обучать малютку Ремедиос чтению и письму. Первое время девочка предпочитала своих кукол этому чужому мужчине, который приходил каждый вечер и по вине которого ее отрывали от игрушек, мыли, наряжали, усаживали в гостиной. Но терпение и преданность Аурелиано в конце концов покорили ее до такой степени, что она проводила с ним долгие часы, изучая буквы и рисуя в тетрадке цветными карандашами домики, коров в загонах и утыканные желтыми лучами круглые солнца, садившиеся за холмы. Несчастной чувствовала себя одна Ребекка. Она не могла забыть угрозу сестры. Ребекка знала характер Амаранты, ее надменный дух, и боялась злобной мести.